Wisdom. What is wisdom according to Old Testament Jewish tradition?
Мудрость. Что же такое мудрость согласно ветхозаветной иудейской традиции?
It has to do with practical moral living, skillfully used in service to God.
Это практическая нравственная жизнь, умело используемая для служения Богу. Также это подразумевает наставление и прилежное обучение в праведности.
There are a lot of people who may be very intelligent and have a lot of information.
Есть много людей, которые очень умные, знают много информации.
But that does not make them wise.
Но это еще не значит, что они мудрые.
For example, I've counseled men who have had terminal degrees, their PhD, but their marriages were falling apart.
Например, на консультировании был человек, у которого ученая степень, доктор философии, но брак разваливается.
These men were very intelligent in their particular discipline.
И вот по своему предмету он был очень образованный и умный.
But they did not know how to live wisely.
Но такие эти люди не знали, как мудро жить.
So the book of Proverbs is about learning how to live wisely.
Итак, книга «Притч» — это книга о том, как мудро жить. И еврейское слово «мудрость» или «быть мудрым» — это «хохма». Иногда этим словом называется «навык» или «умение», например, «умение воевать».
Or wisdom in administrative affairs.
Или «мудрость» в вопросах управления.
Or somehow being shrewd in life, or clever in life.
Или какая-то смекалка и такая находчивость в жизни.
Sometimes it refers to prudence, for example, in religious affairs.
Иногда это связано с благоразумием или дальновидностью в духовных вопросах.
And you've got to understand that the way in which Proverbs presents wisdom that is that wisdom does not always come just automatically.
И мы понимаем, что такая мудрость, как упоминается в Библии, не приходит автоматически.
It comes from a life disciplined or trained in righteousness.
Но это результат жизни, посвященной дисциплине и наставлению в праведности.
And this is one of the reasons why Solomon says in Proverbs chapter 1 and verse 7.
И это одна из причин, почему Соломон говорит в притче 1 глава 7 стих,
that the fear of the Lord is the beginning of knowledge.
Что начало мудрости — это страх
Господень.
И в 29 стихе мы дальше видим, что страх Господень — это то, что мы избираем.
When we choose to live obediently and righteously before God, the wiser we become.
Чем больше мы избираем жить в страхе Божьем, в почтении к Богу, тем мудрее мы становимся.
That's what we mean by a life that's disciplined or trained in righteousness.
Вот это мы и говорим о жизни, посвященной дисциплине и наставлению в праведности.
If you want to see in the New Testament a good example of wisdom, Hebrews chapter 12, verses 7 through 11 would be a good example.
И представление о том, что для евреев было мудрость или дисциплина, можно увидеть в Новом Завете, в послании к евреям, 12 глава, 7 по 11 стихи.
So the book of Proverbs is a training manual for godly living.
Так, книга «Притч» — это практическое пособие по благочестивой жизни.
One commentator in the book of Proverbs has said that the purpose of Proverbs is to make us less often foolish and more often wise, or to improve our overall performance of life.
И один комментатор сказал, цель притчи, чтобы мы реже были глупыми и чаще были мудрыми, чтобы наша жизнь в целом стала эффективнее.
So, how can you perform, improve how you are performing in life?
Как можно улучшить то, что вы делаете в жизни?
Proverbs teaches us how to be wise in the choices that we make.
Притчи учат нас, как быть мудрыми в тех решениях, которые мы принимаем.
That's the purpose of writing this book.
Вот цель написания этой книги.
And these truths then of Proverbs are not intended to be applicable to every situation.
И понятно, что истины книги Притчи не предназначены для применения в каждой жизненной ситуации.
not everyone who obeys these proverbs will be wealthy or healthy.
То есть не каждый послушный этим притчам будет богатым или здоровым.
But generally this is true.
Но в общем и целом это истина.
In other words, there are some people that take proverbs and these individual proverbs as absolute hard and fast truths.
То есть некоторые люди относятся к притчам так, что это как будто твёрдо установленные факты истины.
But the nature of wisdom literature is to present generalized truth.
Но характер литературы мудрости в том, чтобы показывать истину обобщённо.
So we would say that if you choose to live obediently and wisely before God, that generally your life will be prosperous.
Мы можем поэтому сказать, что в общем и целом, если вы выбираете жить мудро в послушании Богу, то ваша жизнь будет успешной и благополучной.
But yet all of us know godly people who have lived obediently and righteously before God, and yet they have not prospered in their life. They've had a hard life.
Но мы знаем, что есть много благочестивых людей, мы некоторых знаем, которые жили в послушании Богу, поступали мудро, но жизнь их не была процветающей и благополучной, у них была очень тяжёлая жизнь.
And so those are exceptions to the overall general truth.
Так что мы видим, что из такой общих правил бывают исключения.
Sometimes I say it like this. Proverbs gives us all the wise general truths of living, and the book of Ecclesiastes gives us all the exceptions.
Я так иногда говорю, что в книге притч даются все такие общие правила для мудрой жизни, а в книге Екклесиаста даются нам все исключения.
For example, let's go over to Ecclesiastes chapter 7.
Давайте посмотрим Екклесиаст 7 главу.
Verse 15.
15 стих.
Here Solomon says, I have seen everything during my lifetime of futility. There is a righteous man who perishes in his righteousness, and there is a wicked man who prolongs his life in his wickedness.
Здесь Соломон пишет: «Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем».
Now, according to the statements of Proverbs, this should never happen.
Если судить по книге притч, то такого не должно быть.
But Proverbs does not say that if you do and obey its truth, that always everything will turn out right, or that life will be easy or prosperous.
Мы поэтому не должны воспринимать притчи, что когда они говорят, надо жить послушание истины, то всегда при таком решении жизнь будет благополучной и преуспевающей.
Sometimes there are exceptions to those truths.
Из этих истин бывают исключения.
And God is in control of those exceptions.
И эти исключения находятся в Божьей власти.
So, but generally, when a righteous man practices righteousness, then he will prosper.
Но в целом, когда человек благочестивый живёт праведно, то он преуспеет.
And when a wicked man practices wickedness, then his life will be cut short.
А нечестивый же, который живёт в нечестии, он скоро погибнет.
That is what usually happens with the majority of people.
Обычно так происходит с большинством людей.
But there are some people who are exceptions to those truths.
Но из этих истин есть некоторые исключения.
So then wisdom literature has the purpose of filling in the gaps for living.
И таким образом цель книг мудрости – заполнять пробелы в руководстве для жизни. Они раскрывают истину для тех сфер жизни, которые не охвачены заповедями Писания. Бог дал нам много заповедей и повелений в Библии.
But they don't cover everything in our lives.
Но они не охватывают все ситуации нашей жизни.
There are still a lot of things that we face where we need to make wise decisions.
Остаётся ещё много вопросов, в которых нам нужно мудро принимать решения.
And wisdom literature or the book of Proverbs is to fill in those gaps.
И книги мудрости, в том числе книга притч, помогают нам заполнить эти пробелы.
Now, let's go back to the book of Proverbs, chapter 1 and verse 2.
Давайте вернёмся к книге Притч, первая глава, второй стих.
Solomon gives us instruction on why he has written the book.
Здесь Соломон объясняет, зачем он написал эту книгу.
He says to know wisdom and instruction to discern the sayings of understanding.
Здесь сказано, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума.
Now the word for discernment is the Hebrew word ben.
Вот здесь слово разум, это еврейское слово ben.
And the idea in this Hebrew word is to create a separation between two things.
Основная идея этого слова, слово что-то разделить между двумя вещами.
Hence we get the idea to be distinct or to speak perspicuously.
Поэтому и возникают такие объяснения, как разделяться, различаться, говорить четко.
Or to consider, or to perceive, or make to understand.
Или рассуждать, постигать, объяснять.
So literally we could translate this to discern the words of discernment.
Так что буквально можно перевести «различить» слова «развлечения».
Several years ago, when I was working on my doctoral degree,
и несколько лет назад, когда я работал над докторской,
I did not wear glasses.
Я не носил очков.
And I was reading, hundreds of books.
И я читал сотни книг.
But I found myself, as I read those books in my studies, bringing the books very close and then pulling them far away.
Но пока я читал эти книги, я заметил, что мне приходится теперь то близко наклоняться к этим книгам, то подальше их, наоборот, отставлять. И жена мне сказала: «Наверное, тебе нужны очки». Я был слишком горд, чтобы сам это признать.
Right.
Но она оказалась права. Я пошел к окулисту, и он сказал: вам нужны очки для чтения.
So he wrote out a prescription for my glasses.
Написал рецепт для очков.
And I remember the first time I put my glasses on.
И помню, как я первый раз надел очки.
That all of a sudden I could see very clearly what the word said in the Bible.
И вдруг я стал очень четко видеть слова, которые написаны в Библии.
Without my glasses, all of those letters are kind of a gray blur.
Без очков эти буквы все уже были такими серыми, размытыми пятнами.
But the glasses separated the letters and put spaces in between them.
Но очки помогли мне разделить буквы между собой, я увидел между ними промежутки.
They're no longer blurry.
Они уже не были расплывчатыми.
Now I can see each letter distinctly.
Теперь я каждую букву мог видеть четко.
That's what discernment does to you.
Вот это делает с вами развлечение или разумение.
The purpose of Solomon's writing Proverbs is to give you discernment about practical areas of life.
Цель написания книги Притч, как здесь говорит Соломон, дать вам разумение, чтобы вы четко видели, что происходит в жизни.
It creates separation so that you can see things in black and white.
Добавляет такое разделение, различение, чтобы вы ясно понимали, где черное, где белое.
You can clearly delineate between right and wrong. Goodness and wickedness.
Чтобы вы могли четко увидеть различия между добром и злом, между благочестием и нечестием.
Life is no longer blurry.
Жизнь уже не будет у вас расплывчатой.
And you're no longer confused about what you need to do.
И вы уже не будете в замешательстве, что же надо делать.
The wiser you become, the better you are also in counseling other people.
И чем мудрее вы будете становиться, тем лучше вы будете давать советы другим.
There are a lot of people who will come to counseling and they will say, I'm confused, I don't know what to do, and then they'll present to you their problem.
На душепопечение часто будут приходить люди, которые скажут: я запутался, я не понимаю, что происходит, и будут рассказывать вам свои проблемы.
And because God has granted you wisdom through His Word, you're able to help them see things more clearly.
И благодаря тому, что Бог дал вам через свое слово мудрость, вы сможете более ясно увидеть эти проблемы.
So the book of Proverbs is intended to give us that kind of clarity in our thinking about life.
И так предназначение книги Притч – дать вот такую ясность в наших представлениях о жизни.
This has nothing to do with how intelligent you are.
Это не связано с тем, насколько вы умные.
There are lots of people who are very intelligent and have lots of degrees, but they, by Proverbs standards, are very foolish.
Есть люди очень умные, ученые с разными степенями, но согласно книге притч, библейской мудрости у них нет, они глупые.
Because morally, their life is full of confusion.
Потому что в нравственной сфере жизнь их совершенно запутана.
So Proverbs intends to bring you discernment.
Итак, притчи нужны для того, чтобы дать вам разумение, развлечение.
So this word discernment carries the idea of being able to separate things that differ in your mind.
Идея этого слова разумение – это способность разделять в уме то, что различается.
In other words, a man of understanding see things less and less gray and more black and white.
То есть для разумного человека все меньше становится серого и все больше черно-белого.
And this is a critical area for people that you counsel.
И для подопечных ваших это очень важно.
They've gained biblical discernment when things are less fuzzy and their course of life is clear.
Они обретают библейское разумение, когда в жизни у них становится все менее расплывчатым и путь становится более ясным.
And it's always a great compliment when they say to you, when I first came to counseling, I was so confused, but now I see things clearly now.
Это замечательная похвала для вас, если человек скажет: когда я пришел к вам на беседу, было у меня все запутано, а теперь я вижу все ясно.
So they have gained discernment.
То есть они обрели разумение, развлечение.
And God desires his people to be people of discernment.
Бог желает, чтобы у его людей было разумение.
You can see this in the clean and unclean Old Testament laws alerting the Jews every day.
Это видно в ветхозаветных законах о чистом и нечистом, которые постоянно побуждали евреев к такому развлечению.
Choices of food and clothing and farming and justice and healthcare and holidays. Methods of worship all call for a decision between two alternatives.
В вопросах о пище, одежде, сельском хозяйстве, правосудии, здоровье, праздниках, поклонении у них постоянно был выбор между двумя вариантами.
What is God doing in these passages?
Что же делает Бог через такие тексты?
He's teaching people discernment.
Он учит людей развлечению, разумению.
Which gives them more clarity in decision-making in their life.
Чтобы у них в жизни было более ясное представление о принятии решений.
Or we can say it like this. The Old Testament system was designed to develop in the people of Israel an antithetical mentality.
Можно так сказать. Такая ветхозаветная система была нужна, чтобы приучить израильтян мыслить противоположностями, антитетически.
So when God forbid the mixing of materials in the clothing, it doesn't seem so arbitrary after all.
Так что запрет смешивать материалы в одежде не кажется таким уж произвольным.
This is especially true when we consider this in light of the biblical concern to create an antithetical outlook on life.
Это особенно верно, если рассматривать это в свете библейской задачи создать антитетическое мировоззрение.
But we live in a culture of continuum thinking.
Но мы живем в культуре цельного мышления.
And more and more people attempt to integrate man's ideas with God's ideas.
Все больше люди стараются соединять человеческие идеи с Божьими идеями. Это видно в социологии, психологии, методах управления бизнесом.
There are also professors in Christian colleges that seek to integrate their discipline with the Bible.
И профессоры христианских колледжей стремятся соединять свои предметы с Библией.
So the main task, as they see it, is to no longer distinguish God's ways from others, but to find areas of agreement as far as it's possible.
И они уже считают, что основная задача не различать Божьи пути от других, а наоборот, находить как можно больше точек согласия.
There's a huge difference between these two mentalities.
И между двумя этими подходами есть большая разница.
One seeks to find out how one's faith integrates with what he has learned from the world, while the other seeks to determine in what ways a Christian may keep himself unspotted from the world in both thought and life.
При одном подходе стремятся найти, как вера человека соединяется с тем, что он узнал из мира, а другой подход ищет, как христианину хранить себя нескверненным от мира в мыслях и в жизни.
So Proverbs is intended to give us greater insight into helping us walk a more holy and wise life.
Так что притчи учат нас, как мы можем ходить более свято и поступать угодно Богу во всех поступках.
Christians must do it, remember, in everything that they do, their friendship with the world is enmity with God.
Христиане должны помнить во всех поступках, что дружба с миром есть вражда против Бога.
Proverbs then intends to give us broad biblical principles for areas of life which God did not give us specific revelation.
Итак, цель притч – дать нам широкие библейские принципы для тех сфер жизни, о которых Бог не дал нам прямого особого откровения.
Christians can learn from the world while always being careful to distinguish between good and evil, but his task is not to integrate with the world.
Христиане могут что-то узнавать из мира, но всегда нужно тщательно различать добро и зло, не надо их совмещать.
The modern educational emphasis on integration is at odds with the biblical axioms from Proverbs.
Акцент современного образования на интеграции противоречит библейским аксиомам из притч.
The fear of the Lord ultimately is the beginning of knowledge.
В конце концов, начало мудрости – страх Господень.
So, let's talk a little bit more about the extended explanation of the purpose there in Proverbs chapter 1.
Давайте теперь рассмотрим расширенное объяснение цели, которое здесь в начале первой главы притч.
Proverbs provides the counselee or students instruction and discipline that leads to being prudent.
Притчи дают подопечным, учащимся, наставление в дисциплине, ведущее к благоразумию.
For example, in verse 2 he talks about to know wisdom and instruction, discern the sayings of understanding.
Здесь во втором стихе сказано, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума.
Verse 3 then says to receive instruction in wise behavior, righteousness, justice and equity.
В третьем стихе сказано усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты.
So what does Solomon mean when he uses the word righteousness?
Что имеет в виду Соломон, когда пишет здесь правосудие?
This is the Hebrew term tzedakah or righteousness.
Это еврейский термин tzedakah, праведность.
It means what is right, just and normal for life.
Это значит то, что правильно, справедливо, нормально для жизни.
The truth of Proverbs is intended to teach you the right way to live.
Истина притч нужна для того, чтобы научить, как жить правильно.
And what God calls normal may be abnormal to the world, or your way of thinking.
То, что Бог называет нормальным, может оказаться ненормальным для этого мира или для вашего мышления.
So righteousness is what is normal for God.
Праведность – это то, что Бог считает нормальным.
It may not be normal in terms of the way in which you think you ought to live.
Возможно, это не будет по вашим представлениям казаться нормальным.
And that's the reason why oftentimes the word righteousness is translated in many translations right living.
Поэтому часто вместо слова «праведность» используется перевод «праведная жизнь» или «правильная жизнь». И еще в третьем стихе есть слово «суд».
The term primarily deals with a correct understanding of government, whether by man, of man, by man, or the whole creation of God.
Этот термин в первую очередь связан с правильным пониманием власти, будь то человека над человеком или Бога над всем творением.
So how God has really ordered things in this universe and how to live in accordance with the rules of man and nature is what constitutes good judgment.
Как Бог все расположил во Вселенной и как надо жить по законам человека и законам природы, вот что такое хорошее суждение.
So Proverbs teaches us right living, and Proverbs teaches us judgment.
Так что притчи учат нас праведной жизни и учат нас суду или суждению.
Or how to be just in the decisions that we make every day.
Или как быть справедливым в решениях, которые мы принимаем.
A true believer is concerned about justice.
Искренний, настоящий верующий заботится о справедливости.
What is right and fair.
О том, что правильно, что справедливо, что честно.
where a person in the world is more concerned about self. They're not concerned about what's really ultimately right and fair.
А мирские люди в основном заботятся о самих себе, их не особенно волнует, что будет справедливо или честно в других случаях.
Then verse 3 also talks about equity and uprightness.
И ещё в третьем стихе говорится о правоте.
Here the Hebrew means evenness or level.
Это еврейское слово означает равномерность или ровный уровень. В
Исаии
26:7 этим словом описан путь праведности. В образном значении это слово значит свободный от трудностей или гладкий.
I've traveled some of the roads around Samara.
Я ездил по самарским дорогам немножко.
And I know some of those roads are smooth.
Я заметил, что некоторые дороги гладкие.
But some of them are not very smooth at all.
А некоторые что-то совсем даже не гладкие.
It's very similar to where I used to live in Ohio.
Там, где в Огайо я жил раньше, было очень похоже.
Where the winter wreaks havoc on the roads and makes all kinds of potholes.
Когда пройдет зима, то дороги сильно портятся, лужи появляются.
So this idea of equity means to smooth out life.
Вот эта идея правоты подразумевает такую гладкую, ровную жизнь.
So that life has less bumps in it.
Жизнь, в которой мало кочек и ухаб.
And when it's used in an ethical sense, it can be translated uprightness.
В этическом смысле можно перевести как честность.
And this is what is taught in Proverbs chapter 8 and verse 6.
Или беспристрастность. И так сказано в притче 8:6.
The teaching of the wise will produce right things from his lips.
Что изречение уст мудрого будет производить правду.
It is a better, more equitable way of life. Proverbs brings to you.
Притчи дают вам более хороший, более справедливый и честный образ жизни.
So when you live according to wisdom, your way is smoothed out.
Когда вы живете согласно мудрости, то ваш путь будет гладким.
The path of your life is straighter.
Жизненный путь будет ровным.
But when you live unwisely,
но если вы живете не мудро,
like a drunk or a drug addict,
как, к примеру, алкоголик или наркоман, то жизнь ваша будет трудная. То на дороге вашей жизни будет очень много каких-то крутых поворотов, ям, бугров, луж и так далее.
Но когда вы живете мудрой жизнью, то вы живете жизнью без all of those potholes and turns.
Но когда вы живете мудро, благочестиво, то в вашем пути не будет вот таких ям на дороге, таких крутых поворотов.
This brings us to verse 4.
И тогда мы видим 4 стих.
Proverbs provides you as a counselor with the content for developing prudence.
Притчи дают вам, душепопечителю, материал для развития смышленности.
The beginning of verse 4 says to give prudence to the naive, to the youth knowledge and discretion.
В 4 стихе сказано простым дать смышленность юноше знания и рассудительность.
So the purpose of Proverbs as well is to give prudence or clear perception to the naive.
Так что мы видим еще одной из целей притч дать простым наивным смышленность или здравомыслие.
Imagine driving down one of those roads that had lots of potholes in it, but yet you couldn't see the potholes very well.
Ну, представьте себе, что вы едете по дороге, на которой много таких ям, но вы не видите точно, где эти ямы.
Maybe it's a very foggy day, and as a result of that, if you don't see the potholes, then you're going to always hit them.
Если, к примеру, туман, и вы не видите, где эти ямы, вы постоянно будете в них попадать.
So Proverbs not only smooths out your path and makes it less bumpy, but it also provides you with perception.
Так что притчи не просто выравнивают вашу дорогу, чтобы меньше было кочек на ней, но дают вам ясное восприятие.
The word prudent here can be thought of in the sense of you're more clever in your way you, the way you live.
Вот это слово «смышленый» можно здесь понимать как умный или находчивый в том, как вы живете.
It's a rare Hebrew word, appearing only two times.
Это редкое еврейское слово, только два раза встречается.
And outside of the book of Proverbs, it occurs in Exodus 21:14 and Job 9:4, and that's all that occurs throughout the whole Testament.
Два раза в книге притч, и еще два раза не в притчах, а в Исходе 21 главе и в книге Иова в 9 главе. Больше в Ветхом Завете нет.
So contextual usage of this word seems to have a pejorative term, suggesting that these proverbs will help you and your counselee avoid crafty and devious people who scheme to harm or mislead you.
Контекстное использование этого слова, как кажется, имеет уничижительный тон, предполагая, что эти притчи помогут вам и вашему подопечному избежать коварных и нечестных людей, которые замышляют навредить вам или обмануть вас.
This is the reason why so many Christians are led astray by cults, because they are not prudent and they're not wise.
По этой причине многие христиане идут на поводу у каких-то культов именно из-за того, что у них нет такого ясного восприятия, смышленности.
Or they're affected by false teachers.
Или здравомыслие, и они попадают под влияние лжеучителей.
But Proverbs is intended to teach us how to avoid these crafty and devious people.
А притчи учат, как можно избегать таких коварных и нечестных людей, замышляющих какое-то зло.
Who could deceive us without good wisdom, but with wisdom we can see through their schemes.
Когда у нас нет мудрости, то такой человек мог бы нас обмануть, но обладая мудростью, мы видим насквозь все его коварные замыслы.
Verse 4 also talks about knowledge and discretion to the young.
Также в 4 стихе говорится о знании и рассудительности юноши.
The Hebrew concept of knowledge has less to do with facts and more to do with how a person internalizes truth.
Еврейская концепция знания меньше связана с фактами, а больше связана с интернализацией, с усвоением истины.
So discretion involves taking special care in both speech and action, good judgment, inexperienced youth are in need of both of them.
Рассудительность предполагает особое внимание в речи и в действиях, то есть хорошее суждение. Для неопытной молодежи нужно и то, и другое.
There are some people who learn biblical truth and they only know it on a knowledge level.
Некоторые люди изучают Библию, но знают только это на уровне информации.
And that's a very superficial factual level.
Это очень поверхностный уровень знания, просто знание фактов.
But the way in which Solomon uses the term knowledge here, it's a much deeper sense.
Но здесь слово знание Соломон использует в на более глубоком смысле.
We understand the information given to us, but we also understand how that information can be used practically in life.
Мы знаем информацию, понимаем, что это сообщается, но мы также знаем, как использовать эти сведения в практической жизни.
Let's assume for a moment you do not know how to ride a two-wheel bicycle.
Ну, предположим, вы не знаете, не умеете кататься на двухколесном велосипеде.
I could give you a little booklet that explains how to ride a two-wheel bicycle.
Я могу вам принести брошюрку, будет написано, как нужно кататься на двухколесном велосипеде.
And you could read that particular booklet and get all the information out of that booklet that you need in order to ride that bicycle.
И вы можете прочитать это руководство и узнать всю необходимую информацию о том, как правильно кататься на велосипеде.
But then the question comes, do you know how to ride a bicycle?
Но потом возникает вопрос, а вы умеете кататься на велосипеде?
No, you understand it on a factual level.
Нет, вы просто знаете информацию об этом,
But
факты.
You don't understand it on a deeper practical level.
Но на более глубоком практическом уровне вы это не умеете.
So what do you need to do?
Что же тогда нужно делать?
You need to go out there and get on that bicycle and begin to ride it.
Нужно пойти, сесть на велосипед и кататься на нем.
And then it makes sense to you.
И тогда вы поймете.
Now I understand what that booklet meant.
Теперь-то я понимаю, вот что они там в этой книжке имели в виду.
That's a deeper level of knowledge.
Это более глубокий уровень знания.
It's a usable knowledge.
Это знание, которое вы применяете.
So the book of Proverbs is intended to teach you a deeper level of knowledge in terms of godly living.
Итак, книга Притч предназначена, чтобы дать вам такой более глубокий практический уровень в отношении благочестивой жизни.
Not just understanding it on a factual level.
Не просто знание на уровне фактов.
Well, then verse 5.
И потом пятый стих.
Verse 5 says, a wise man will hear and increase in learning, and a man of understanding will acquire wise counsel.
В пятом стихе сказано: послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы.
So Proverbs provides how you can discern those who are wise.
Так что притчи показывают, как можно отличить, кто мудрый.
And this is somewhat a strange verse.
И в каком-то смысле это необычный стих.
You would think that a wise person would not need to learn anything more.
Можно было бы показаться, что если человек мудрый, то уже не надо ему что-то узнавать.
But that violates the very concept of what a truly wise person is.
Но это противоречит самой идее о того, кто такой настоящий мудрый человек.
A truly wise person never comes to the end of their learning. They're always seeking additional truth.
По-настоящему мудрый человек никогда не считает, что он уже знает все. Он постоянно ищет дополнительно, какую истину еще надо узнать.
So a wise person is always a learner.
Так что мудрый человек, он всегда будет учеником.
They never come to the end of understanding everything that they need to understand.
Они никогда не считают себя достигшими, не думают, что уже узнали все, что надо было узнать.
So they hear and they increase in their learning.
Поэтому они слушают и умножают познание.
A truly wise man is teachable.
Истинно мудрый человек поддается обучению.
He is not a know-it-all.
Это не такой всезнайка.
A wise person is willing to learn and never assumes he's arrived.
Мудрый человек всегда готов учиться и не считает, что он уже все знает.
Then this verse also says they will exercise discernment and will acquire wise counsel to guide them.
Еще в этом стихе сказано, что они проявят разумение и найдут мудрые советы.
So they're always looking for additional wise counsel in order to be wiser in their conduct of life.
То есть они постоянно ищут еще другие мудрые советы, чтобы стать мудрее в том, как надо правильно жить. Несколько лет назад перед нашим домом мы посадили дерево.
And I could tell after it had been planted there that the tree wanted to lean in one direction or grow in a crooked way.
И вскоре после этого стало заметно, что дерево растет наклонно и как-то оно вырастет кривым.
And I wanted the tree to grow up very straight so it looked nice in front of the home.
А я хотел, чтобы у нас впереди дома росло очень красивое ровное дерево.
So I had to hook ropes to that tree and then anchor the ropes into the ground so it would grow up straight.
Поэтому я привязал дерево веревками и за крюки эти веревки зацепил, чтобы дерево выпрямить, чтобы оно так и выросло ровным.
Now because we're sinful, we're like that tree, we'll grow up crooked.
Мы грешники, поэтому мы растем вот так, как кривые деревья.
And proverbs are intended to be like the guide ropes on a crooked tree to force it to grow straight.
А притчи подобны этим направляющим веревкам, которые будут и выпрямлять такие кривые деревья, чтобы они росли прямо.
Now that brings us to verse 6.
И тогда мы видим стих 6.
It says to understand a proverb and a figure, the words of the wise and their riddles.
Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их.
Now, Proverbs provides the counselor's grand commission.
Притчи дают великое поручение душепопечителя.
For the most part, the Bible is understandable to the common man who reads.
Чаще всего обычному человеку легко понимать Библию.
But occasionally, however, it requires someone with additional insight and maturity.
Однако иногда бывают сложные отрывки, где требуется мудрость и опыт.
And then we can understand and apply the harder passages of the Bible.
И тогда мы можем это использовать для более сложных текстов в Библии.
And that is your responsibility as a biblical counselor.
Для других оказывать такую помощь, это и есть ваша задача как библейских душепопечителей.
You must not only be able to properly understand what Proverbs says and interpret the book, but it's imperative you have the skill to uncover some of the darker sayings.
Вы должны не только уметь правильно понимать и толковать эту книгу, но также вам нужны навыки, чтобы раскрыть значение ее более загадочных высказываний.
So some of the darker sayings requires diligent study, a keen understanding on how these truths apply to real life problems.
И для загадочных высказываний нужно усердное изучение, глубокое понимание того, как эти истины применяются к реальным проблемам.
And it also requires that you use sound hermeneutical principles in studying the book.
Также требуется, чтобы вы использовали здравые герменевтические принципы при изучении этой книги.
You're not going to be a good counselor if you really don't understand what the Bible truly says.
Вы не сможете быть хорошим душепопечителем, если не будете точно понимать, что говорит Библия.
You can easily mislead people, even though you're well-intended.
Вы можете легко ввести людей в заблуждение, даже когда у вас хорошие намерения были.
Now it's true that the Bible contains darker sayings.
Действительно, в Библии есть некоторые загадочные выражения.
There are some things in the Bible that are harder to understand than other things.
Есть в Библии некоторые места, которые труднее понимать, чем другие.
So the question may come up, why isn't all of Scripture equally perspicuous?
И можно задать вопрос, почему не все Писание одинаково ясно?
Some sentences are dark, and they may have been given in the form of parables or enigmatic sayings in order to fix their richness in one's mind once he understands them.
Некоторые высказывания загадочные. Возможно, Бог дал их в форме притч и загадочных выражений, чтобы закрепить их богатое содержание в разуме того, кто поймет их.
So I believe sometimes God actually gives some of the more difficult sayings in Scripture to us because it forces us to concentrate on them and we tend then to remember them better.
Я думаю, в некоторых случаях Бог намеренно дает такие трудные места в Библии, чтобы мы больше сконцентрировали свое внимание на них и старались разобраться и понять их.
You know that in your own life, things that are easy to understand are easily forgettable.
И тогда вы надолго запомните их. По своей жизни вы знаете, что вам легко было узнать, то вам также легко и забыть.
Have taken you a lot of time to understand, you never forget.
Но если вам нужно было очень много времени, чтобы понять, то вам никогда не удастся это забыть уже.
So there are some things in the Bible that are harder to understand.
И так в Библии есть некоторые тексты, которые труднее понимать.
Jesus mentions that in Luke chapter 8 in the parable of the soils.
Иисус упоминает об этом в Луки 8 главе, где говорится притча о сеятеле.
Why did Jesus sometimes speak in more abstract parables?
Почему Иисус иногда говорил такими не совсем понятными притчами?
Well, he tells us there so that those who are really not interested in understanding will not understand them. He's hidden the meaning to them, but he wanted to reveal the meaning to those who really wanted to follow him.
Он объяснял так, что люди, которые не хотят знать, о чем здесь сказано, они не будут этого знать. То есть значение этой притчи будет скрыто от них. Но Иисус был намерен открыть ее смысл для тех, кто желает это узнать.
In fact, he makes the statement: "He who has ears to hear, let him hear."
И он даже так говорит: "Кто имеет уши слышать, да слышит."
So those who do not want to hear will not take the time to understand them.
То есть кто не хочет слышать, тот и не будет уделять время, чтобы понимать эти притчи.
They audibly hear the word of God is being taught, but they don't believe them.
Конечно, у них есть слух, они услышат, но верить этому они не будут.
So harder truth to understand is more memorable.
Более трудная для понимания истина лучше запоминается.
Because it takes you so much more time and so much more effort to focus on those truths.
Потому что вам требуется больше времени и больше усилий, чтобы разобраться в этой истине.
And Proverbs has some of those harder sayings.
И в притчах есть некоторые такие трудные высказывания.
Now additionally, let me make this observation.
И дополнительно еще сделаю такое наблюдение.
It is possible for a council lead to understand the words of a proverb and yet not understand how the proverb relates to life.
Возможно, подопечный поймет слова притчи, но не поймет, как ее применять в жизни.
So this has to do with your own wisdom as a counselor.
И здесь уже требуется ваша мудрость как душепопечителя.
Your time and study and experience in living and maturity in Christ will prove invaluable in unfolding its significance to the counselor's life.
Время, проведенное вами в изучении, жизненный опыт и зрелость во Христе окажется неоценимым подспорьем для подопечного.
So as you add your explanation and experience to your teaching of Proverbs and to your counselee, the greater his or her faith will grow.
Когда вы добавляете свои объяснения и опыт к учению притч для своего подопечного, то его или ее вера будет все больше расти, истина будет все глубже и глубже.
And the more profound the truth will be.
Тем глубже будет эта истина.
Where before it seemed so dark and elusive.
Та самая истина, которая раньше казалась такой темной и неуловимой.
In other words, proverbial truth is often not as immediately understandable as other truths.
Другими словами, часто истину притч можно понять не так быстро, как другие истины.
Well, it's like I said before, it's like taking a piece of hardtack candy and putting it in your mouth and rolling it over and meditating upon it.
Как я уже говорил, это похоже на конфету твердую, на леденец, который нужно долго держать во рту, чтобы хорошо почувствовать ее вкус.
Now this brings us to verse 7.
И после этого мы видим стих 7. Отправная точка этого полезного знания – кульминация высказывания Соломона о цели книги.
So in verses 1 through 7, Solomon has given us the reason why he has written the book of Proverbs.
Итак, с 1 по 7 стихи мы видели, что говорит Соломон о цели написания этой книги.
And in verse 7 it says... the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction.
Здесь сказано в 7 стихе: начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление.
So the wise understand the starting point for such knowledge, and it's found in the fear of Yahweh.
Мудрый человек понимает, с чего начинается такое знание. Оно начинается со страха Господнего.
Now I want you to think about that, especially in your own ministry of counseling.
Я хочу, чтобы вы поразмышляли об этом в связи с вашим служением душепопечения.
Let's assume that I have a coin here.
Предположим, что здесь есть монета.
The fear of the Yahweh is one side of the coin.
Или медаль. Страх Господень – это одна сторона медали.
But if you turn that coin over and you look at the other side, the love of Yahweh is the other side of that coin.
Но если вы посмотрите обратную сторону медали, увидите, что там любовь к Господу.
In other words, it describes the same thing only from two different perspectives.
Другими словами, это описывает то же самое, но с другой стороны.
And this is really true in counseling as well.
Это относится и к душепопечению.
If you are able to identify what a person fears the most, then you can also turn the coin over and identify what they love the most.
Если вы во время душепопечения будете видеть, чего больше всего боится человек, то вы можете посмотреть это с обратной стороны, и вы поймете, что он больше всего любит.
Let's say, for instance, a person is extremely fearful of standing in front of people and doing a speech.
К примеру, человек, оказывается, крайне боится выйти перед людьми и что-нибудь сказать.
To do something like that is worse than dying.
Ему так выйти перед людьми с речью выступить — это хуже смерти.
That may be you. You don't like to stand up in front of people and do speeches.
Может быть, и с вами такое бывает. Может, вы терпеть не можете, когда нужно пойти и перед всеми что-то произнести речь. И просто даже от одной мысли об этом сразу дыхание у вас учащается, сердце бьется, тяжело вам становится.
But your teacher in school calls you to the front of the class and she wants you to read something or say something in front of the class.
Но учитель в школе вызывает к доске или говорит: вот, надо вслух прочитать перед всеми что-нибудь.
And you think you're going to die a thousand deaths.
И вы думаете: ну все, тысяча смертей настала.
This is the worst possible thing that could ever happen to you.
Это самое ужасное, что только могло бы произойти со мной.
Now, if you can identify what a person fears the most, you turn the coin over, you can also identify what they love the most.
Но если вы выяснили, чего человек больше всего боится, посмотрите обратную сторону медали и узнаете, что он больше всего любит.
So if a person is extremely fearful about standing in front of people and speaking to them,
если человек крайне боится выходить перед людьми и говорить что-то публично,
there is little doubt about the fact that they want people to like them, they want people to accept them, and they want people, and they're afraid that people won't like them.
То, скорее всего, вы не ошибетесь, думая, что этот человек очень хочет, очень любит, нравится людям. Он желает, чтобы его хвалили, но боится, что люди не похвалят его, что он не понравится им в этой ситуации.
So on one side of the coin, the fear of public speaking is there, but on the other side of the coin, the love of people's approval is there, but it's the same thing.
Так что мы видим одну сторону медали – страх публичного выступления, и другая сторона медали – любовь к одобрению людьми. Это то же самое, но с другой стороны. Это не противоположное одно другому. Они дополняют друг друга. Кого по-настоящему любишь, тому и боишься не угодить.
So I see young men and women all the time who are constantly falling in love.
И я в основном работаю в студенческой среде, и там вижу, где молодые мужчины и женщины, они влюбляются друг в друга.
And you can see it in their eyes.
И в глазах у них это видно.
And when a young lady is really in love with a young man,
и когда какая-нибудь девушка действительно влюбилась в парня,
she doesn't want to do anything that's displeasing to him.
То она не хочет делать ничего, чтобы как-то ему не угодить.
When a young man is really in love with a young lady, he doesn't want to do anything displeasing to her.
Если парень влюбился в какую-то девушку, он ничего не станет делать, что ей не понравится.
In other words, he's very fearful of making her unhappy.
То есть он очень боится принести ей какое-то неудовольствие.
So the one that you love is the one that you're fearful of displeasing.
То есть, кого любишь, тому и боишься не
угодить.
Если поистине вы любите Господа Бога своего всем сердцем и всем разумением и всеми силами, то вы будете крайне бояться не угодить Ему.
That's why the fear of Yahweh is one side of the coin, and the love of Yahweh is the other side of the coin.
Поэтому страх Господа – это одна сторона медали, а любовь к Господу – это другая сторона той же самой медали.
If you truly love someone, you may be fearful of losing their good pleasure.
Если кого-то любишь, то боишься потерять его расположение к себе.
Well, in counseling, this is a critical issue.
И вот в душепопечении есть такой важный вопрос.
Often the fear of Yahweh is referred to in Proverbs because the foolish claim to love God, but their actions betray they have no fear of Him.
Часто притчи говорят о страхе Господнем, потому что глупец говорит, что любит Бога, но его дела показывают, что он не боится Его.
It's like the young lady who wonders, is my love for God so great that I fear displeasing Him? Do I really fear God?
Вот подобно, как эта девушка спрашивала, правда ли я так сильно люблю Бога, что боюсь огорчить Его? Правда ли я боюсь Бога?
That is a good question.
Вот хороший вопрос.
But we've got to pause there and give you a break.
И сейчас нам пора сделать перерыв.